Программа «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Переходим к русско-американским запискам Марины Ефимовой. Нам очень лестно, что Марина делится с нашей программой своими воспоминаниями. Это ведь их первая публикация. Записки рождаются прямо сейчас, к очередному выпуску радиопередачи. Сегодня глава, посвященная роману автора с русским языком.
Я пытаюсь вспомнить, когда я влюбилась в русский язык. По-моему, первым человеком, подарившим мне это ощущение, был Корней Чуковский. Но не стихи. В них я в раннем детстве воспринимала больше сюжеты. Невероятные и смешные. Например, крокодил просил прислать калоши. Но совсем не для того, что мы думали. «Ах, те, что ты выслала на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош». Первый осознанный восторг от использования слов лет в 10 из книжки Чуковского «От 2 до 5». Правда, в его коллекции детских выражений интересное и смешное тоже иногда кроется не столько в языке, сколько в ситуации. Бабушка рассказывает 5-летнему внуку: «Прибили Боженьку гвоздями к кресту, а Боженька воскрес и вознесся». И внук сочувственно говорит: «Надо было винтиками». Но чаще Чуковский приводит примеры именно восхитительно безграмотного, детского, нового использования языка. Девочка говорит: «Я мамина и больше никого иная». Два малыша: «Мне сам папа сказал, а мне сама мама сказала». «Но ведь папа самее мамы, гораздо самее». 2-летняя девочка спрашивает, подползая к соседскому костру: «Это всехный огонь?» Или вот мой любимый короткий диалог: «Ну, Нюра, довольно, не плачь. Я плачу не тебе, а тете Симе». Книжка «От 2 до 5» вообще приучила меня вслушиваться в детскую речь. Маленькому сыну моих знакомых рассказывали много волшебных сказок. А оказывается, лягушонок был заколдованным принцем. А оказывается, старушка была доброй волшебницей и так далее. Однажды к матери мальчика пришла подруга и в слезах поведала о чьей-то смерти. Мальчик слушал и требовательно сказал: «А оказывается...» Моя младшая дочь Наташа в детстве перенимала взрослые выражения и интонации использовала в самый неожиданный момент. Мы с подругой долго и горячо о чем-то спорили. Наташа напряженно слушала и, дождавшись паузы, сказала решительно: «Вот я говорю». Однажды она долго выклянчивала у меня квас, который я побаивалась ей давать. Получив, наконец, маленький стаканчик и отходя с драгоценной ношей, 3-летняя Наташа пробормотала: «Хамство какое!» Как-то в садике, куда я водила ее гулять, не было ни одного ребенка. Общительная Наташа грустила в одиночестве. Как вдруг в садик вошла женщина с маленьким мальчиком в бело-голубой яркой курточке. Наташа встрепенулась и вдруг закричала с цыганским распевом: «Мальчик, иди сюда, голубой, иди белый!» Мальчик, к сожалению, испугался. У Наташи было верное ощущение роли детали в любом рассказе. В жаркий день мы с ней, 5-летней, поднимались в лифте вместе с пожилой соседкой. Соседка жаловалась: «Господи, ну и жара, у меня в комнате столько мух!» Наташа светски вступила в разговор: «У Лены Матвеевны в комнате тоже много мух, 99». С тех пор, как Наташи начали читать вслух сказки, пошли потоком литературные заимствования. Я принимала душ. Наташа тут же в ванной комнате играла на коврике с куклами и рассказывала им сказку. Из-за занавески я услышала, как она говорит: «Что это за женщина моется там на горизонте?» Я рассмеялась. Наташа замолчала на секунду и продолжала тем же тоном сказительницы: «На горизонте было весело». Волшебные сказки, авторские, народные, открывали в детстве новый слой языка, не совсем, правда, народного языка. Все народные сказки дети моего поколения читали в обработке, в пересказах или в переводах. Аксакова, Тургенева, Введенского, Салье и Любарской, тех же Чуковского и Маршака, и, конечно, Алексея Толстого. Мы воспитывались и учились именно на их языковых находках, на их юморе и вкусе. Есть такая простенькая народная сказка «Заюшкина избушка», которую пересказывали многие авторы. Во всех вариантах она начинается с того, что у зайки была избушка лубиная, а у лисички ледяная. И когда она растаяла, лисичка выгнала зайчика из его избушки и стала там жить. Лесные звери пытаются выгнать узурпаторшу, но пугаются ее угроз, которые только в варианте Алексея Толстого приобретают дивную красочность. У него лиса кричит: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам». Эти «клочки по закоулочкам» вошли надолго в наш семейный обиход, как и диалог лисы с ее победителем, петухом. Петух кричит: «Кук-ка-ряку, иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи». И напуганная лиса отвечает: «Одеваюсь». Петух повторяет свой боевой клич, и лиса говорит: «Обуваюсь». Именно так я, досыпая, и отвечала бабушке по утрам на требование немедленно вставать. Сказку по щучьему велению я знала наизусть. «Сходил бы ты, Емеля, за водой», — говорили герою сказки родители. И Емеля к моему полному восторгу отвечал: «Да я ленюсь». Уже взрослый из сборника Афанасьева я узнала, что у героя народной сказки «По щучьему велению» не было вот этого смешного простодушного ответа, и что вообще из нравоучительной истории Алексей Толстой сделал беспечную сказку о счастливом лентяе. И хотя эта новая сказка учила нас, детей, не лени, а скорее добродушию и непредсказуемости жизни, но уж мы ее цитировали в хвост и в гриву. Марина говорила: «Мама, убери игрушки». И я громко шептала: «По щучьему велению, по моему хотению, мама уберет игрушки». В народной-то сказке, между прочим, герой говорит: «По щучьему велению, по Божьему благословению». До сих пор помню, каким подарком в детстве был «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Толстого. Сказка, которую я и сейчас считаю обаятельнее «Пиноккио» с его мрачной страной развлечений, где мальчиков превращают в ослов. В мое время многие выражения из «Приключений Буратино» вошли в обиход каждой семьи, где были читающие дети. Когда Мальвина задает Буратино задачу, в которой некто берет у него одно из двух яблок, Буратино, а за ним и мы, читатели, говорили нахально: «Да я же ни за что не отдам некту яблоко». Не менее популярен был спор докторов над бесчувственным телом Буратино. Одни говорили: «Пациент скорее жив, чем мертв». Другие: «Пациент скорее мертв, чем жив». Мне впервые читали эту прелестную сказку при свете коптилки во время ленинградской блокады. И мама со слезой, а я со смехом повторяли: «Закроешь глаза – есть манная каша с малиновым вареньем. Откроешь глаза – нет манной каши с малиновым вареньем». Сейчас я вспоминаю, что язык в детстве воспринимался больше через смешное, чем через красивое. Поэтому я так любила сказки Киплинга в переводе Чуковского и сказки Евгения Шварца. Мама даже умудрялась приносить мне тайком из публички, где она работала, детские вещи Михаила Зощенко, изданные еще до того, как он впал в немилость. Особенно мне нравились истории Зощенко про Лёлю и Миньку. В рассказе «Ёлка» Минька говорит сестре, надкусившей одно из висевших на ёлке яблок, приготовленных для гостей: «Раз ты, Лёлища, откусила яблоко, то я тогда съем конфету в золотой обёртке». Гости, обиженные тем, что все яблоки и конфеты на елке были надкусаны, собрались уходить. И мама Лёли и Миньки говорила им сердито: «Ну и уходите, пожалуйста, и уводите своих золотушных детей». И через полвека после знакомства с рассказами Зощенко, уже в Америке, я говорила своему коллеге на радио «Свобода» Юре Жигалкину: «Раз вы, Юрище, собрались выпить кофе, то я тогда сбегаю в магазин и куплю какую-нибудь шмотку». А на многолюдных и плохо управляемых детских праздниках, тоже здесь, в Америке, которые я устраивала для маленькой Наташи, моя старшая дочь Лена шептала мне на ухо: «Мама, когда они уже, наконец, уведут своих золотушных детей?» Среди моих московских, киевских, рижских знакомых немногие ценят и перечитывают Зощенко. Иногда мне кажется, что он стал специфически ленинградским писателем, может быть, из-за неброской иронии его стилистических изысков. В одной из историй «Голубой книги», например, жена говорит мужу, собравшемуся вступить в партию: «Ты у меня прям как ребенок, ко всему тянешься». Или, скажем, такой психологический поворот в рассказе об одной корыстной молочнице. Вот, значит, помер у ней муж. Она, наверное, сначала легко отнеслась к этому событию, а думает, ерунда. А потом видит, далеко не ерунда. Или вот такой завиток в рассказе «Мелкие случаи из жизни». Все у него сложилось хорошо, он и комнату уже получил, набил в стену гвоздей для уюта. Конечно, Зощенко пародировал жизнь всего 2-3 поколений, нашего в частности. Впрочем, в «Голубой книге» он с гениальной легкостью переходит с нашего времени на времена Римской империи или Средневековья и потом обратно. Он приводит исторический факт, например, что римский диктатор Сулла приказал истребить всех приверженцев своего соперника и назначил за их головы такое солидное вознаграждение, что в его дом ежечасно являлись убийцы, неся отрубленные головы. После этого Зощенко пишет: «Мы приблизительно представляем себе, как это было. Входит убийца, бережно держа в руках драгоценную ношу. «Позволь», — говорит Сулла, — «ты что принес? Этой головы в моем списке нет». Убийца робко извиняется. «Извиняюсь», — говорит, — «подвернулся». «Подвернулся», — ворчит Сулла. «Это каждый настрижет у прохожих голов. Денег не напасешься». Часто мы забываем, что выражения и шутки, прочно вошедшие в обиход, взяты народом из рассказов Зощенко. Вот они сейчас попьют чайку и пойдут гордой вереницей. Или: «Ночью я не помню, зачем-то пошел на минутку в уборную». Или про одну даму. Тут она падает ненадолго в обморок. Одна дама вообще частая героиня его рассказов. В начале 60-х годов, вскоре после выхода в свет первого оттепельного сборника Зощенко, мне повезло увидеть по телевидению выступление Корнея Чуковского на какой-то многолюдной литературной конференции. Он анализировал художественные приемы Зощенко, делающие его рассказы смешными. В частности, в рассказе «Происшествия» бесконечные пояснительные повторы, характерные для провинциальных рассказчиков. Которые были в этом вагоне, те все в Новороссийск ехали. И едет, между прочим, среди других вообще бабёшечка. Такая молодая женщина с ребенком. У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет. Она едет в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе. Вот она к нему и едет. И вот она едет к мужу. Все как полагается. На руках малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск. Чуковский этот отрывок не прочел, а сыграл. С таким необыкновенным артистизмом, что на третьем «И вот она едет в Новороссийск» зал уже подвывал от смеха. Так один волшебник русского языка напоминал новому поколению читателей о другом волшебнике.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете новую главу из воспоминаний Марины Ефимовой, посвященную сегодня роману с русским языком.
Смешное в языке воспринималось легко и с раннего детства. Красивое стало восприниматься позже и со странным внутренним сопротивлением. Моя бабушка, далекая от поэзии, вдруг начинала читать по памяти хрестоматийные стихи, чтобы еще раз напомнить мне, что она училась в гимназии и была первой ученицей. Помнила она всегда 1-2 строки, не больше. «Тучки небесные, вечные странники». И все. Но некоторые стихи ей, видно, больно о чем-то напоминали. «Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне». Тут она останавливалась, сглатывала слезы, и мне жалко становилась осиротевшую бабушку, жалко умершего в блокаду деда, убитого на войне дядю. Я не хотела слушать эти стихи, не хотела плакать над ними. В школе учили русскую поэтическую классику с огромными лакунами. До Фета, например, не добрались. Пушкинские стихи входили в меня пудами, но как-то поначалу бессознательно, просто создавая в душе основу, почву для восприятия всего остального разнообразия русской поэзии. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов были в школе так зачитаны, что до поры до времени оставались за пределами нашего живого острого чувства. В школе даже завуч останавливала меня, бежавшую сломя голову по коридору, словами: «Ну куда ж ты мчишься, птица тройка?» Даже мужеподобная учительница физкультуры говорила про девочку, которая во время прыжка беспомощно застряла на козле. «Редкая птица долетит до середины Днепра». Острые поэтические ощущения я получала в гостях у соседки сверху, матери моей одноклассницы. Ксения Михайловна, добрая, с маленькими мещанскими, как говорили у нас в семье, сережками в ушах, бормотала и напевала все жестокие романсы и всех неизвестных мне поэтов от Полежаева до Вертинского. Чуть театрально сжимаясь, она декламировала: «Затянут крепом тронный зал, на всю страну сегодня король дает последний бал по милости Господней. И, как всегда, король там был галантен неизменно, он перед плахой преклонил высокое колено». У меня сердце замирало. Стихи и романсы Ксении Михайловны производили на меня такое впечатление, будто я после жизни среди статуй попала вдруг в возбуждающее общество живых кокетливых женщин, чуть вульгарных, но остроумных и сердечных. «Какими тягостными снами вы мой нарушили покой, все недосказанное вами и недослушанное мной». Если говорить о знании языка, то главным моим везением были учителя нашей ленинградской 320-й средней школы, бывшей Союнинской гимназии. Они были церберами, охранявшими храм русского языка, по крайней мере, того, что от него уцелело после революции, рабфаков, групповых методов обучения. «Кто сказал аэропорты?» – угрожающе спрашивала учительница литературы Софья Ильинична Лопатухина. «Порты – это штаны, портки – старинное название, а пароходы и самолеты прибывают в порты, и только в них». В юности даже круг друзей в большой степени определялся безупречностью языка. Я не могла бы себе представить, что много десятилетий спустя в эмиграции буду нежно дружить с женщиной, которая сказала как-то про свою соседку. Представляете, она вдруг все продала и умерла. По моим впечатлениям, среди эмигрантов абсолютно грамотно говорят только выпускники университетов. Любых. Московского, Рижского, Киевского. А те, кто, как я, получил лингвистическое образование только в школе, в большинстве своем удручающе звонят, обретают что-то благодаря того, что, и считают о том, что. Безупречный в этом смысле Довлатов не упускал случая насмешить читателей эмигрантской малограмотностью. «Моня», — говорил он владельцу продуктового магазина в Квинсе, — «почему у вас лещ с мягким знаком?» И Моня сердито отвечал: «Какого завезли, такого и продаем». Равнодушие к языку или лень порождают чудовищный русско-английский волопюк, на котором говорят многие эмигранты. Я уж и себя ловлю на том, что заменяю шоссе на хайвей и даже иногда визит к врачу или парикмахеру на аппоинтмент. Петр Вайль и Александр Генис, когда еще работали в тандеме, написали смешную статью, которую так и назвали «По хайвею на аппоинтмент». В Бруклине они увидели над книжным магазином вывеску «Магазин книг» и восхитились. «Хорошо, у нас в Бруклине все есть. Тут тебе магазин книг, рядом банк денег, а недалеко океан воды». Я была ужасно огорчена, когда моя дочь Наташа после года жизни в Америке начала терять русский язык. У нее явно пропало удовольствие от русского чтения. Я спросила: «Тебе что, скучно?» И она сказала: «Мам, да я не понимаю ничего». «Как? Ну, например, какое слово ты не поняла?» И она сказала: «Калитка». После этого у меня опустились руки. И то, что Наташа теперь абсолютно двуязычный человек, исключительно ее собственная заслуга. Впрочем, не только ее. Когда поднялся железный занавес, одним из первых у нас побывал Анатолий Найман, поэт, писатель и наш близкий друг. Наташа видела его последний раз в свои 5 лет, а теперь ей было 16. Она лишь смутно помнила Толю, а он говорил ей: «Наташка, ты ведь мой друг детства». Толя Найман – гений беседы, дивный рассказчик, язвительный и остроумный импровизатор. Поэтому после 10 лет разлуки мы упивались его рассказами, вспоминали, хохотали и не могли наговориться. В какой-то момент я заметила, что Наташа быстро встала и ушла к себе в комнату. Я пошла за ней. Наташа сидела на кровати и всхлипывала. Увидев меня, она смахнула слезы и сказала твердо: «Ну все, придется мне выучить этот ваш с Найманом язык». И выучила. Тут я должна поклониться двум профессорам Колумбийского университета – Мари Кашпар и Ирине Рейфман, которым Наташа, как и многие другие студенты-иммигранты, обязана тем же, чем я обязана учителям своей ленинградской школы. Однако живое ощущение русского языка приходило медленно. Работая в Москве в конце 90-х, Наташа часто бывала в доме наших друзей Анатолия Наймана и Галины Наринской. Их ироничный сын Миша, тогда школьник, как-то за столом сказал: У меня в классе кто только не учится. Какие-то взрослые второгодники, демобилизованные солдаты, есть даже один сцепщик вагонов. Наташа его остановила. Подожди, подожди, вагонов – это фамилия, это я понимаю. А вот имени сцепщик я не знала. Однажды она рассказала за столом у Найманов о забастовке проституток, кажется, в Голландии, где те требовали пособий в случае потери трудоспособности. Закончив рассказ, Наташа, защитница прав человека, воскликнула в возбуждении: «Молодцы, проститутки!» Хохот, раздавшийся за столом, очень Наташу обескуражил, а перед хозяевами стала трудная задача объяснить, чем она их всех так насмешила. Наташа, которая в юности заново учила русский, в детстве, в школьные годы в Америке пришлось освоить не один, а целых два английских. Язык белых американцев, которые преподавали в школе, и язык черных американцев, на котором говорила половина ее одноклассников. Даже не половина, а три четверти. Такие были пропорции в ее общественной школе в Нью-Джерси, куда мы переехали из Мичигана. 75% черных и 25% белых учеников. 80-е годы были в Америке годами интенсивной борьбы за права афроамериканцев, как, впрочем, и 90-е, и 2000-е. Школьники-афроамериканцы включились в эту борьбу, демонстративно разговаривая на сленге городских негритянских гетто – «Black English». Поветрие было таким сильным и агрессивным, что в академических кругах начали трусливо поговаривать о легализации этого специфически афроамериканского языка, которому даже придумали название «эбоник», от латинского «эбенус» – «черный». При этом образованные, интеллигентные афроамериканцы упрямо продолжали говорить на грамотном литературном английском. Эбоник – язык характерный, и даже я при моем тогдашнем рудиментарном английском легко отличала его от стандартного образца. Не только по обилию мата, безграмотности и сленговых выражений, но и по звучанию. Надо сказать, что, по моим впечатлениям, стандартный английский язык среднего белого американца заметно беден модуляциями. Я его слушала много лет в автобусе. Под его монотонное, словно на одной ноте жужжание, я 20 лет ездила на работу из Нью-Джерси в Нью-Йорк. Интонации черных американцев гораздо разнообразней, хотя они часто говорят слишком громко, словно доказывая свое право на общее внимание. А Black English по звучанию напоминает рэп, этот уличный речитатив, полупесня, полуругань, полупроповедь. Наташа, как уже сказано, ярая защитница прав человека, быстро освоила Black English в знак солидарности. Сперва я боялась, что сленг испортит Наташин английский. Но когда она поступила в Колумбийский университет и поселилась в Верхнем Манхэттене на границе с Бронксом, я оценила преимущество этого ее двуязычия. Однажды в Бронксе Наташа, заглядевшись на витрину, столкнулась со встречной женщиной, полной пожилой негритянкой, нагруженной тяжелыми сумками. Не обращая внимания на Наташины извинения, негритянка остановилась, поставила сумки и, уперев руки в боки, на всю улицу начала красочно ругать белую потаскушку из Розеттского университета и обещать всякие ужасы, например, изнасилование, которое она немедленно поручит двум своим сыновьям. Но она не знала, с кем связалась. Наташа тоже остановилась, тоже уперла руки в боки и на чистейшем Black English стала отчитывать тетку за то, что она из-за пустяка готова так не по-христиански толкнуть на преступление собственных детей. Негритянка не просто опешила, на ее лице отразился ужасный стыд. Прижав руки к необъятной груди, она запричитала: «Девочка, Хани! Хани, медок, обычное ласковое обращение. Прости меня, ради бога, я-то ведь думала, что ты одна из этих белых фиф из Колумбии». В другой раз, поздним вечером на пустой платформе Сабвея, к Наташе подошел бомж и попросил денег. «У меня, к сожалению, ничего с собой нет», — сказала Наташа. «Ну, прямо», — не поверил бомж. И тогда Наташа произнесла на Black English клятву «My word is my bond». «Я скован моим словом». Клятву, которая в негритянских гетто считается нерушимой. Бомж растрогался. «Бэби», — сказал он, — «возьми у меня немного, а то как ты доедешь, мало ли что». Наташа с трудом убедила его, что с ней будет все в порядке, она едет домой. Но, подсаживая ее в вагон, бомж все же сказал: «Значит так, «Если будет нужда, приходи на угол 78-й и Бродвея. Спроси Half Moon Charlie, Чарли Поллуны. Меня там все знают. Я тебе всегда помогу».
Марина Ефимова с новой главой воспоминаний. Роман с русским языком продолжится в следующем месяце. И на этом выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.